если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек.
Да не один паренек, а целых два. Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. И одна девчонка, Ирина Воробьева. В программе «Кейс». Массаж мозгов перед сном. Дорого.
И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Настроение не покинет больше вас.
22 часа 9 минут в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Кейс». С большим удовольствием приветствую вас в этой программе. Меня зовут Ирина Воробьева. И, конечно же, наш постоянный замечательный эксперт Юлий Гусман, Юрий Кабаладзе. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Тебя первым назвали. Первым.
Потому... Под буква «Г», если бы ты знал бы.
Буква «Г» не самая лучшая буква.
Но она идет раньше буква «К».
Ну, я согласен на букву «К», лишь бы не «Г», понимаешь.
А ты знаешь, что сейчас буква «К»? Хочешь, скажу?
Но. Ой-ой.
Ну, какие животные.
Кто это?
Кабан.
Куала.
Кабан.
Козел. Тавр.
Козел.
Кенгуру.
Кенгуру.
А на «Г» начинается?
Газель.
Газурас. Газель. Гиперболоид и жирогайда.
Гипопотам.
Хорошо, по-английски. Гипопотам. Ребята, я приехал сегодня, прилетел специально на программу, потом улечу уже завтра. Пока прилетел на... С юбилея Пулады Бюльбюль-Оглы.
Так, он пел? Может, ты
он все пел. Это был вечер волшебный.
Мой номер тебе.
Там были все актеры со всего бывшего Советского Союза.
Так. Наши грузины были?
Были. Там в Грузии вообще толпа была. Буба Кикабидзе прилетел.
Так.
Потом Тамара Гвинцетели.
Так.
Ну, в общем, там было море. Варял Асаня, бывший министр культуры. Вообще там полно ребят было. Замечательно. От Розы Рыдбаевой, которую я давно не видел, до, конечно, Кобзона, Церетели, Андрей Деметьев, Таир Салах. Так было чудо. Да. И, к сожалению, не было людей...
Нашего круга.
Нет, наоборот.
Воробьёв,
наоборот.
Меня.
А молодежи не было.
А нас никто не приглашал, Юрий Георгиевич.
Ну, ты с Паладом практически не знаком.
Я с Паладом, между прочим, в одном кино играл. Мог бы обо мне вспомнить.
Там кино играли 440 человек. Причем не все главные, как у тебя, но...
Ну, в общем, было красиво, торжественно и здорово.
Да, и просили тебя передать, дорогая Ира.
Ага, понятно вам.
Великолепных платков Калагаев.
О,
это
смотрите,
совсем
это
уже
прям...
уникально. Это азербайджанский шекинский шелк. А, как известно, родина шелка – это шеки.
Шаки.
И фирменная упаковка, шаки. И даже посмотри. Пакетик фирменный.
Да.
Этим пакетик я у тебя забираю.
Пакетик, какой ладно, забирай.
Зачем тогда?
Ну, пусть ему пакетик.
Это женский. Да это же, сказать, дорогой пакет, а золотом все выдано.
Он потом кому-нибудь в этом пакетике
я
что-нибудь пакетик подарит.
Целый
конечно,
подарок.
Конечно.
Я приношу подарок пакетик забираю.
Ну, причем здесь написано...
Красота какая, боже мой.
Это настоящие редкостные исторические...
Ух ты.
По музейным, а вот не скажу, что это польный 16 век, но
это 17.
Made of 100% шеки силк. Понятно вам?
Да.
Завидуйте. Спасибо, Юрий Павлович, это очень-очень приятно.
А ты знаешь, как было всем приятно, когда я сказал в шеки на шелкоткацкой фабрике, что я отвезу.
На шелкоткацкой фабрике.
А еще и специально, это специальный заказ. Я сказал, что Ирина Воробьева говорит, да, закивали головами старики, аксакалы и молодежь. Конечно, Ирина Воробьева.
Yes. И как говорит, по-азербайджански? Воробьева.
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 Воробей. Извините.
Дорогуша, ласточка,
мне ты ничего не привез на этот раз? То есть?
Поцелуй и рукопожатие от Пулата. Пулат соскучился.
Ну, хорошо.
Просил, кстати, пахлаву, но я по дороге в самолете съел.
Ну, хорошо.
Ну, прощайте.
А
ну, как можно не съесть?
Когда мальчик просит у мальчика подарки, ты вымаливаешь годы у старика своего.
Я думал, что наши отношения позволяют мне рассчитывать на маленькие такие подарочки.
Я думал, в знаке внимания я хотел бы тебя оказывать.
Да.
Как бы ему, ну, и другу, и как бы...
Когда-то ты мне дарил стринги.
Как бы близко... Да, ты пришел же до американского своего друга. Хотя сейчас ты мне близко.
Но у вас такие отношения, Юрий Соломонович, близкие с Юрием Георгиевичем.
Какой американский друг?
Какой американский друг? А между тем, американский друг Андрей Дмитриевич написал нам уже.
Ну, что пишет?
Говорит, что я прекрасно выгляжу. Ему это приятно.
Ты или он выглядит?
Я?
Все, он, говорят, выглядит жутко, отрастил бороду, но он же старый, больной человек, поэтому тяжело сейчас, такая борода у него.
Сейчас вам Андрей Дмитриевич, ответит.
Пришлите вашу фотку, а он может нам фотку прислать?
В эфир нет. А он спрашивает, почему оба эксперта сегодня в полосатом? Есть ли какой-то смысл тайный?
Я могу сказать, что
у меня очень дорогая рубашка.
Рябите
в глазах.
Ну, не дороже моей. Любимая мелодия Элвиса Пресли – это рок-н-ролл «Тюрье». Знаешь, нет. «Тюрье» – рок-н-ролл, ты помнишь?
Да.
И поэтому в этот день мы решили спеть все песни Элвиса Пресли и оделись в эти робы.
Тюремные.
Да. У меня очень дорогая, у тебя средняя дороговизна.
У меня очень дорогая рубашка.
Я дал 2 зарплаты. 36 тысяч евро.
На моей рубашке написано. Это фирма, которая...
Пришить это все туда.
А вы зачем разжигаете классовую ненависть по отношению к вам, рассказывая нашим слушателям, что у вас мега
дорогие рубашки? А почему богатство? Мы зарабатываем приличные
миллионы,
деньги. Почему не можем купить?
Вот у меня, например, недорогая рубашка, но выгляжу прекрасно именно я.
Ну, ты понимаешь, что у тебя такой стиль жизни. Мы-то деньги тратим на одежду.
Я хочу сказать, что дорогая рубашка, как в случае Кабаладзе, может быть, тоже и from second hand.
Yes.
Second hand – это как комиссионный магазин.
Да.
Она протерта по...
Под мышками. Ну, ничего.
Что это было сейчас, Юрий Георгиевич? Это вот память. Те, кто смотрит телевизор, обратили внимание, что Юрий Георгиевич какие-то странные...
А дело в том, что сейчас же произошло, знаешь, кого?
От кого?
Ну, от кого ты подошел? Это же видно.
А чимпанзе.
Чимпанзе. А мы от гибонов, поэтому вот мы такие.
А армяне от Арагнутянова, ну так.
Все, можно начинать?
Начинайте.
Отлично.
Андрей Дмитриевич, только ты мне постоянно сообщаешь, что пишет Андрей Дмитриевич, потому что я должен быть с ним постоянно в контакте.
Андрей Дмитриевич написал про полосатые рубашечки. Да, я вам прочитал.
Да.
Окей. Ну, а тем временем я напоминаю нашим слушателям, что можно писать нам в эфир плюс 7985-970-4545. Это телефон для ваших смс-сообщений и аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Давайте послушаем наш первый кейс. Что
я,
такое?
Я просто, чтобы потом не забыть, значит, Юлия Александровна, я вас прошу, вот эти бумажки больше в студии не носить.
Это
потому
же, подождите,
что...
Срежиссированный же.
Это дело серьезное. Роспотребнадзор.
Роскомнадзор.
Или Роскомнадзор.
Ага, тот, кого нельзя называть.
Роспотребнадзор тебя хотел посадить за колбасу.
За колбасу.
Просроченную печенку.
За вино.
А эти вот Роскомнадзор, они считают, что все передачи, все, ну, наши-то это всем известно, они все срежиссированы.
А мы это обсуждали, и я горжусь тем, что я не несу всякую хрень, как
да,
вот...
А ты согласовываешь Венедикт, ну, то ж каждый...
А что, трудно взять визу в печать там, или в эфир? Это трудно? Нет. Это унижает? Меня нет, не унижает?
Ну, сейчас я бы какое-то
зайти
время...
Зайти к Бутману, прождав 20 минут в приемной, да, роскошной, обитой палисадром, ореховым деревом...
Меня совершенно не унижает.
Трудно мне.
Я меня не унижаю.
А не унижает?
Но сейчас,
как...
временно я бы воздержался.
Не ходи.
Грозил бы Росгос, как
я...
называется, контроль.
Росгос. Я даже... Я не стыжусь, тройка, что я занимаю место достаточно достойного обозревателя,
да,
а не зам генерального или зам например, главного редактора.
Да.
Я не дорос. Дайте мне 5-7 лет, я встану на ноги,
так,
и я возглавлю.
И будешь ходить отдел уже без бумажки, уже будешь экспериментировать.
Нет, я буду ходить с бумажкой уже в «Газпром Медиа». Я всегда буду подписывать тексты для передачи.
Это правильно, между прочим, это такой хороший совет начинающим.
Я тебе расскажу, вот, Юрочка, только без обид. Ты знаешь, что как в радийной тусовке, вот премия «Наш радий»,
да,
«Радийное солнце», да, «Радиостанция для всех», это наша премия. Mm. Как они говорят про тебя и про меня?
Так.
Про меня, что я профессионал.
Высокого.
Класс. Не просто высочайшего, а что ты импровизатор. Гигрузин сказал бы, это раз проходит 100 раз, а я ночью еще, вот, в день после четверга, всю неделю.
Так.
Я репетирую, отрабатываю. Мы собираемся с друзьями. Я
вот то, что
ищу...
ты сейчас сказал, это свидетельство о твоем непрофессионализме.
Какой
почему?
Смысле?
Потому что я волнуюсь, готовлюсь. А ты вот это одной
фразой, считаешь, что...
ты меня размазываешь.
А ты считаешь, что Михаил Чехов, Шаляпин... А ты считаешь,
внезапно.
Что...
Я ухожу.
А ты считаешь, что Михаил Чехов,
да,
Шаляпин...
Не и... Михаил Чехов, а Антон Чехов.
Чехов это был писатель, а Михаил Чехов был актер.
Отец его?
Актер. А его отец был Павел Чехов.
Хорошо.
Да. Послушай, неважно, их было 3 брата. Михаил, Павел и Семен Чеховы.
Так.
Послушай, Семен, один простой тебе вопрос. Ты считаешь, что великие артисты,
так,
великие музыканты, репетирующие сутками. Моцарт, например.
Моцарт,
или
да.
Вдруг его Сальери. Они все не профессионалы. А то, что они репетируют, готовятся. Да, я готовлюсь. Да, вот моя фраза
Моцарт,
да.
Моцарт, который ты упомянул, он мог сесть и так сразу, без, не репетиции.
Я тоже могу, вот блюм, могут все. А сыграть...
Сальери сидел,
опера,
да,
волшебная фрейта.
А потом заиграл мелодию. Помнишь, как в фильме Амадеус?
Да? А ты кроме фильмов какие-то источники привлекаешь?
Я...
Книги, например, нет, книги, рукописи, канвалы.
Это... Книги – это твое поколение, понимаешь? Наше поколение – это браузеры...
Маузеры,
да, юзеры и компьютеры.
Твиттеры.
А это вы книжки засалены, это вот, поэтому ты...
А провайдер, ты видишь Сергея провайдера?
Да. Нет, Юлик, давай, ты должен становиться современным, потому что нас слушает молодежь. Это вот наша аудитория, ко мне подошел Цыгаль тут на какой-то тусовке, комплименты тебе лил. Я говорю, Цыгаль, все уже, ушел у вас время Гусманов, Цыгалей и ваших друзей, оно прошло, нас слушает молодежь.
Скажи мне, пожалуйста,
да.
Лев Николаевич Толстой,
да.
Ну, перед последними днями на станции, где он был, он ушел? Он не ушел никуда.
Как не
Пушкин
ушел?
Никуда не уходил.
Он ушел.
Пушкин, ты читал хоть... Вот Пушкин и сегодня с нами. И живее всех живых,
да.
Наше знамя, сила и оружие. Поверь
это
мне.
Это Маяковский вот сейчас кого-то сказал.
Маяковский о Пушкине.
О Пушкине. Он сказал, что он наше знамя, сила и оружие. Да. Это тот, который «Капитанский дочка» написал.
Ну, как так, мне стыдно,
ладно,
что великий народ порождает таких чудовищ.
От литературных и прочих
экзерсисов.
Ваших соревнований перейдем к кейсам. И Тони Самсонова, нам сейчас очень интересный кейс. Очень интересный кейс.
Слушай, нас показывают сейчас, это кривляюсь.
Конечно. И, а между прочим, Андрей Дмитриевич спрашивает, вы не простудились, Юрий Георгиевич?
Нет, я не
Нет, все в порядке? Все
это хорошо. Просто, к сожалению, у него с годами сильно садится голос.
Да.
Его молодые мелизмы, которые были в 50-е, 60-е годы, сменились с хрипотцой.
Мелизмы у меня? Что у меня было?
А, нет, я не... Слово это неизвестное, поэтому бессмысленно объяснять.
Все, давайте послушаем Тоню Самсонову, которая нам сейчас расскажет о кейсе под названием «Не место для дискуссий».
Спустя 5 месяцев после референдума шерифский суд Эдинбурга принял решение оштрафовать Генри Харви, который слишком эмоционально подошел к вопросу о независимости Шотландии. Харви увидел на парковке супермаркета грузовик, по всему кузову которого были наклеены стикеры компании «За независимость». Харви подошел к водителю машины, попросил его выйти и начал объяснять, что независимость – плохая идея. Когда водитель грузовика не согласился с Харви, тот начал кричать: «Ты не понимаешь, что разрушишь нашу страну, и вся ответственность будет на тебе». Водитель грузовика счел выяснение политической позиции на улице оскорбительным и подал на Харви в суд. Шерифский суд решил, что насильно ввязывать людей в политические дискуссии – это нарушение общественного порядка, и присудил штраф в 130 фунтов.
Вот такая история. Очень либеральная какая-то такая.
Я думаю, что если такой закон действовал у нас,
то
Гусман платил бы постоянно за то, что он мне постоянно втаскивает какие-то политические дискуссии.
Например?
Ну, все время ты со мной споришь, когда я говорю, что вот этот кейс совершенно ясный, здесь ты нет, ты не согласен.
Так это же не политическая дискуссия.
А как же он меня провоцирует на то, чтобы я раскрывал все карты? То есть вынуждает меня заявлять мою политическую позицию.
Доктор, что вы здесь сейчас на глазах нагремлены? Не хотите показаться специалистом высшей квалификации?
Это невозможно.
Это кошмар какой-то.
Так, что ты читаешь опять? У тебя и про это написано все?
Не написано. Это знают все, а то,
знают все.
А знаешь, это мы были с делегацией на фестивале молодежи студентов в Бухаресте, и там был шотландец один с флагом. И он говорит, почему? Он говорит, почему, говорит, вы кто? Говорит, он говорит, я шотландец, а почему не в юбке, а в брюках? Он говорит, потому что я голубой шотландец.
О, боже.
Но
он не традиционный, да, шотландец.
Да, вот такой, да. А голубые ходят в брюках там?
Да, конечно. Да.
Они голубые все в юбках.
А ты знаешь, что...
Все наоборот.
А ты знаешь, как вот вообще, когда видел, вот как они одеваются?
Ну,
как...
конечно, я мечтаю. Я
как
говорю,
называется
юбка? Килт.
А как называется, конечно. На поясе это зависит?
Да, это вот каждый раз у нас, да.
Это я не помню.
Да, не помню.
Ну, ты уже, он же породнился с шотландскими лордами, поэтому все знает.
Я и сам...
Ну, вообще стыдно не знать, конечно.
Давай мы тебя будем называть наш Айвенго. Иван Хоя это будет.
Да, и Роб Рой.
Роб Рой, да. Или Дева Озера.
Игорь Семенович, Роб Рой.
Дева Озера ты будешь.
Да как она называется-то?
Как-то она называется.
Споран.
Споран, точно, Споран.
Да?
Да, да.
Она.
Она, она.
Это мне Google подсказал.
Это вот он, который висит такая, кошелек такой. Ну, правда, он висит на ней.
Барсетка, барсетка.
Да, я всего Вальтера Скотта 20 томов. Да, розовых. Да. Весь перечитал. Да.
Ну, что, какой?
Ничего,
что?
Не...
Ничего. Ну, и просто читал на грузинском, вот там написано. А Венга подошел и сделал кикибори.
Сделал мне хорошо. А Венга, Роб Рой, что еще у него? Какая-то там темница или гробница.
А знаешь, это главная тема, что шотландцы... Всех вообще шуток, анекдотов, да. Что они очень жадные. Ужасно. Как и болга, знаешь?
Да, нет.
Это неправда.
Что по этому поводу? Вот когда ты был в Бухаресте, что по этому поводу?
У меня, говорит, пес настолько замечательно выдрессирован, что это старая история, просто мне рассказали ее просто живые свидетели. Настолько выдрессирован, что каждое утро приносит мне свежие газеты. Он говорит, позвольте, говорит, но любая хорошо выдрессированная собака
может.
Делает это легко. Он говорит, но она приносит мне чужие газеты.
Ты понял? Я понял.
Ты понял?
Я понял.
Точно понял или ты не понял?
Понял. То есть он ворует чужие.
Ворует, конечно. Молодый пес.
Чужие газеты. А что скажете по существу заявленного кейса, уважаемые? Против чего?
Да, вот так вот.
Я за. Однако людей. Ну, человек сидит в автобусе, никому не мешает.
Не в автобусе,
а ну, в этом троллейбусе. К нему подходит этот человек. Давай, выходи, говорит, ты плохой, ты его должен.
Ты плохой. Да это же была просто дискуссия.
Какая дискуссия? Все, референдум состоялся.
Но они могут же поговорить, поспорить, постараться убедить друг друга.
Я не хочу ни с кем спорить. Я вообще сижу в автобусе, никому не мешаю.
Да не в автобусе, боже мой.
А ну где там, в референдуме?
В референдуме, да.
Ну где он сидел?
Он сидел в машине.
В машине.
В грузовике.
Вот такое, как вроде тебя, с бумажкой, написанной все там, завизированной. Говорит, ты не прав. Я говорю, не хочу я с тобой разговаривать. 130 фунтов заплатишь, в следующий раз не полезешь. Абсолютно правильно решение суда.
Как пел Полат?
Хорошо пел.
Как пел? Он пел все, у него гениально. Он до этого пел в зале Чайковского.
Так.
20 января.
Да.
В день рождения моего брата был такой у него концерт потрясающий. А потом он пел в Баку такие песни.
Ну что он пел такого, чего мы не знаем?
Ну, а почему? Разве фильмы из фильма «Не бойся с тобой» песни?
Ну, вот, ну,
это классика. Это
страна.
Бетховен.
На новом уровне.
Новый Бетховен.
Новый Бетховен.
Нам тут пишет наш слушатель Алексей Самара, говорит, что его дочь пробует уснуть под нашу программу, набирается чувство юмора.
А сколько ей?
Подозреваю, что мало. Алексей, напишите, сколько лет
оттащите
вашей дочери.
Ее от
а то как-то мне сразу стало слегка неудобно.
Спи,
не надо, нас же слушают водители и многие другие. Сейчас все заснут. Ну что?
А я буду петь.
Тут.
Блин, я автомобиль купил 10%.
Тум-па-па-тум-па-па.
В смысле?
Кто это говорил сейчас? Тум-па-па-тум-па-па. Ты моя зайка, усни.
Радость.
Тум-па-па. Глазки свои затвори.
В доме погасли огни, какие затвори. Затвори, что как можно глаз затворить глаз?
Рыбки заснули.
Уснули.
В пруду. Птички заснули в саду. Ну, дальше.
У него лицо становится какое-то, просто как у топира.
Нет, ну он очень наоборот. Но у него сразу лицо такое нежное, знаете, такое вот.
Я маленькое Оля Лукоя. Ты знаешь, что такое Оля?
Лукоя, Лукоя.
Не Оля Лукова, а Оля Лукоя. Кто такая, скажи?
Это трагедия.
Кто такая?
Это, ты знаешь, обидно. Это знаешь, распад личности. Человек вот все больше шмоток пытается, все больше колбасы поедается все.
Ну.
И все менее полет интеллектуального шмеля.
Почему
это? Ты слышал песню «Полет интеллектуального шмеля»?
Интеллектуальный? Полет шмеля? Давай споем.
Давайте попробуем. Так, давайте.
Интеллектуального шмеля полет.
Ну-ка, как?
Это когда не просто а слова произносишь.
Ну. Давай. Оля Лукоя, кто такая?
Оля Лукоя?
Да.
Ну, это девчонка, которая работала на птицефабрике.
Это старушка.
Старушка на птицефабрике.
Старушка не спеша.
Клукоя подошла. Скажи, пожалуйста, а как нарисован Оля Лукоя в первых изданиях сказок об Оле Лукое? Опа.
А сказок о Боле Лукое нет.
Она, а что, есть правда? Кто она? Ну, она, это он.
Она такая, она... пея, понимаешь?
Какая пея?
Не,
трагедия. Это... Я могу вызвать какую-то подмогу, потому что я просто, правда, ты можешь сесть сюда в углу, где нас позовите какой-нибудь Будмана.
Ты сейчас забалтываешь. Значит, ответь, кто такая Оля Лукое?
Кто такой?
Ну, мальчик возрастил, Оля Лукое, мальчик.
Он был взрослый мальчик уже.
Нет, он был девочкой.
Но маленький очень.
Нет, он мальчик, и у него брат смерть.
Как это? Мальчик был, Оля. Я думал, девочка, слушай, Оля Лукое.
И вот вечерами я трачу драгоценное время, отрываю от репетиций, от съемок новых фильмов.
Вот он.
А походу в музее.
Сверчок. Это из Буратино, сверчок.
Буратино.
Я просто пытаюсь ответить на вопрос Юрия Соломоновича, как его сначала изображали. Это расскажите.
Как его изображали? Зонтиком. И он приходил вот к тебе, ты был маленьким мальчиком.
В купаке, наверное.
Оле Лукое. Не Оле, а Оле. Открывал зонтик.
Оле Лукое через тире пишется по-русски или просто?
Да, Оле тире.
Молодец. Хоть ты это знаешь.
А как? Оле Лукое. То есть луковое горе.
Ну так и чего? Он был в колпаке ночном или чего?
Нет.
Ну как? Ну расскажите.
Ну как он был?
Юрий Соломонович, мы не знаем.
Вот он, Оле Лукое.
Так, спокойно. Там
фотографии не подходящие. Ну, так что, Оля Лукое? И вот он, в зависимости от того, какую добрую сказку, он тебе добрую рассказывает. Злую, значит, злую.
Ну, получается, ты Оля Лукое,
да.
А я...
А ты злой волшебник, значит, тролль.
Тролль. Злой волшебник-тролль, это хорошо. Мы, похоже, так и не узнаем, как изображали Олю Лукое, когда в первых иллюстрациях, потому что, ну, условно, интернет выдает довольно много картин.
Значит, три задаю. Кто такой Оля Лукое? Это братья Гримм, это Андерсен. Или это грузинская народная сказка? Откуда этот персонаж?
Мы разберемся с этим после новостей, потому что Оксана Пашина здесь уже в студии готова о последних новостях нам рассказать. Кейс. Продолжается программа «Кейс». Юлия Гусман, Юрий Кавалат, Зарина Воробьева. Все в студии. Все почему-то чем-то заняты. Не тем совершенно, чем должны быть заняты эксперты программы.
Так.
Уважаемые.
Так, слушай.
Алло.
Я всю свою жизнь видел экспертов, погруженных в, знаешь, столы заваленной бумагой. Да. Лупы, микроскопы.
Словари.
Словари какие-то. Когда я погружаюсь, никуда. Я занимаюсь. Оле Лукое был, как правило... Такой в белой хламиде,
да.
Как простыня какой-то. Зонтик.
С кепочкой был, такой.
Да, с кепочкой и с фонариком.
Фонариком и с этим.
Да.
С капюшоном.
Угу. Ничего страшного. Я не понимаю, что такого-то?
Ничего.
Ужасно.
Да? Окей, ладно. Я предлагаю, в общем, перейти к нашему второму кейсу.
Так, подожди, а первый-то мы не проголосовали.
Мы убеждены, что это неправильно.
Это правильно. Я считаю, что это правильно.
Хорошо. Давайте проголосуем.
Правильно или неправильно?
Окей. Значит, тогда таким образом выглядит голосование. Справедливо ли решение суда?
Я считаю, что справедливо. Гусман считает, что нет.
Согласна. Давайте проголосуем. Соответственно, если вы считаете, что решение суда, которое я напомню, по суду, по решению суда был оштрафован человек, который подошел к водителю грузовика, обклеенного, значит, стикерами компании «За независимость Шотландии». Мужчина подошел и начал очень пылко с ним общаться на политические темы. А суд решил, что насильно ввязывать людей в политические дискуссии – это нарушение общественного порядка, и присудил штраф в 130 фунтов. Решение суда справедливо – 660-06-64 или несправедливо – 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, справедливо решение 660-06-64, несправедливо 660-06-65. Голосование в сетевизоре, я надеюсь, тоже запустилось, и кто-нибудь из наших постоянных сетезрителей обязательно мне про результаты такие расскажет. Уважаемые эксперты, значит, наш слушатель Дмитрий из Екатеринбурга нам сообщает важную новость, что он покормил двух котов. И теперь они спят, а он слушает.
Под передачу, да, под нашу?
Ну, конечно.
Как там ты заснули.
Там пищеварение лучше происходит, конечно.
Давайте я тебе Михаил... расскажу два важнейших дела. Михаил покормил котов, Израиль Борисович покормил свиней. Давайте, Ириночка, мне вчера сделал серьезную выволочку замглавный дата Фегегаур.
Так.
Она сказала, что ой-ой-ой.
То есть мы, рейтинг падает наш?
Рейтинг растет.
А как у нас рейтинг вообще?
104.
Норм.
104. Норм?
104, значит.
104 – это хорошо.
А ты знаешь, что если мы опустимся ниже 89,
да,
нам уровень зарплату до 17 тысяч евро.
Ну, мы никогда не опустимся ниже 80. Там.
Все разучили наши штучки, приемы.
И у них растут рейтинги, а у нас за счет этого падает. Вообще, конечно,
но ничего не растет,
ужасная
но...
история. Так, какой там результат? Я хочу выиграть.
Пока это. Еще никакого. Я прошу из сетивизора мне прислать результаты голосования. А между тем, нам передает привет Михаил, который дальнобойщик. Он мчит в Новый Уренгой. До места осталось 200 километров. За бортом минус 34. Слушаю вас через интернет.
Я люблю, знаешь,
лыжи, лыжи хорошо.
Нет, а вот грузовички, когда вот еще снег мокрый падает.
О, да, это хорошо. Трасса.
Хотя, когда 2-4, снег не может быть мокрый. Так я понимаю.
Не знаю. Все, останавливаю голосование в телефоне. Прошу, значит, тот Александр из Нижнего Новгорода прислал результаты голосования в сетивизоре. В сетивизоре считают справедливым решение суда 76% проголосовавших. Ну, а в телефонном голосовании это 53%. То есть 53% и 76% считают решение суда справедливым. А значит...
Что я и сказал.
Значит, поддерживают позицию Кабаладзе.
В каком смысле?
Мой друг, вы продули. Умеете проигрывать мужественно, достойно. Поздравьте меня.
Слушай, да, это твоя победа.
Это моя победа.
Первая за 41 год.
Я долго шел к ней. Это наша общая победа.
Давай протянем друг руки.
И поклянемся.
Давайте мы перейдем лучше ко второму кейсу. Он очень интересный. Евгений Бунтман нам сейчас расскажет о деле под названием «Доноры».
Ой, скорее, скорее.
Верховный суд Германии разрешил детям любого возраста узнавать имена своих отцов, если те были донорами спермы. До сих пор в Германии действовал закон, по которому дети могли узнать имена доноров только по достижении 16-летнего возраста. Но в суд обратились две сестры, 12 и 17 лет, которые родились от донора спермы. В итоге суд постановил, что ребенок, желающий иметь подобную информацию, может получить ее в любом возрасте, сообщает Право.ру. Суд также постановил, что если ребенок слишком мал, чтобы добиваться соблюдения своих прав, то за него это могут сделать родители, однако им придется доказать, что желание исходит именно от ребенка. Права ребенка, указывается в постановлении, в этом вопросе имеют больший вес, чем желание донора сохранить анонимность.
Так-так, эксперты слегка, по-моему, напряглись сейчас.
Я категорически против.
Почему?
Кстати, ты вообще участвуешь в деятельности банка спермы?
Я участвую, но главное, что Андрей Дмитриевич у меня участвует. Уже давно, он просто...
Ну, мы сейчас попросим его написать, конечно.
Он живет, значит.
А ты знаешь, я слышал замечательную шутку, как раз вот в очереди банк спермы, спазал за деньгами в кассу. Что такое вылитый папа? Это случайно разбившаяся пробирка из банка спермы.
Это хорошо, это прям да. Слушайте, ну а что такого неправильного в этом решении? Если
я не хочу, меня просили несколько раз, сдавал, а теперь прибежит какой-то фитюк.
Ну и что?
Во-первых, сдавать надо за бабки, это большие бабки.
Это большие бабки, я согласен.
Тебе, когда человек, который ходит по трёпанной рубашке 11 лет,
нет,
на толкучке.
Нет, ну, я последние 25 лет уже не сдаю.
А знаешь, почему
да,
сперма в банке спермы стоит дороже, чем кровь в банке крови?
Что-то мерзкое.
Потому что это ручная работа.
Юлий Соломонович.
Что я сказал хуже?
Уберите свои кисточки, пожалуйста.
Оградите меня от этого ужаса.
А кровь не ручная.
Так, хватит, спокойно.
Я знаю этого человека, которому эта шутка очень понравилась.
Да? Он сейчас нас не слушает?
Надо бы обязательно ему передать. Нет, он нас не слушает.
И в завершение темы, что из криминальных новостей. Вчера в городе был взорван банк спермы. Погибло дело рук тысяч людей.
Это ужасно, я не могу.
Это ужасно. Это ужасно. Будь серьезным, будь мужчиной, будь прямо серьезных делах. Это, знаешь, это не банковские счета подделывать, получая себе.
Вот Андрей из Дрездена предупреждал меня сразу. Ира, держи их в ежовых рукавицах. Кейс тот еще.
Да.
Вот сейчас про ежовые рукавицы, только не надо.
Ежовые рукавицы
не надо.
Да даже про ежовые.
Ежовыми рукавицами уже не дашь ничего, понимаешь? Поцарапаешься.
Терехов из Нью-Йорка пишет. Андрей Дмитриевич, да, я участвую в банке спермы. Кабаладзе мой сын.
Ой, спасибо. Папа, вылитый папа.
Почему вылитый-то, если вы родились?
Он вылитый папа.
Я его вырастил. Послушайте, уважаемые эксперты.
Андрей Дмитриевич.
Вырастет из сына свин, если он свиненок.
Крошка сын?
К отцу пришел и спросил, что такое
хорошо? А что такое плохо?
У меня секретов нет.
Ему ответил папа.
Нет, нет, слушайте, детишки.
Так, 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 спокойно. Сейчас призываю вас к порядку.
Папа этого ответ помещаю.
Книжку.
Книжки. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку,
Сишку, это
я такого не хочу даже вставить в книжку.
Хорошо.
От вороны карапуз убежал за ухом. Этот мальчик просто трус. Это очень плохо.
Откуда он это помнит?
Ну как, из детства. Дети, внуки, вот это все.
А я помню. Ты знаешь, я сам удивляюсь. Внук выплывает из усталой головы. Я спал в боку на праздном палате козей по 2 часа. Может, не получалось. Ну, в 4 приезжаем на банкет, в 6 уходим, в 9 подъем. И я тебе скажу, там выплывают расписные какие-то стенки разные челны из башки. Я наизусть знаю, кстати, что такое хорошо, что такое плохо.
Слушайте, на самом деле, вот серьезно. Ну вот чего вы против? Когда мужчина сдаёт...
А, вот, пожалуйста, вот вопрос. Просто. Вот, ладно, легкий вопрос.
Так.
Чем вклады в банк спермы отличаются от финансов, вклада в финансовый банк?
Сейчас что-нибудь опять про руки будет, дайте догадаюсь.
Тем, что они изначально заморожены, и никто их не требует обратно. Заморожены.
А их размораживают или так пускают замороженными в ход?
Ты себе представляешь, какое-то будет несчастье?
Если
ты подумай, что может быть,
если замороженный пусть.
Нет, ты, ладно, вот это, ты не врач, к сожалению.
Так вот, в четвертый раз пытаюсь высказать свою позицию. Уважаемый, ну вот объясните мне, почему вы против такого решения, если мужчина, который идет сдавать сперму, он же понимает, что эта сперма будет использована по назначению, то есть для зачатия ребенка.
Но анонимно.
Подождите, для зачатия ребенка, правильно?
Правильно.
Соответственно, ну вы же как-то что? Что там такого, чтобы дети знали, кто их папа.
Что такого, если серьезно? Вообще за бред. Это предкорректность. Забудь чьи-то затрахать их. Объясняю тебе, что такого.
Так.
Человек типа Кабаладзе, такой производитель, дал за жизнь там, 10 тысяч порций первых. Заработал дикие бабки. 10 тысяч детей. Сбегает с ним папа Джан. И ничего не скажешь.
Что? И что?
Да, и что делать?
Ну и что? Стоп. Они не требуют алименты. Они просто хотят знать, кто их папа.
Хотят, да не хочу знать. Куда
убежал
сперматозоид? Не хочет узнать?
Вот Андрей Дмитриевич сейчас оказал, что я его сын. Или наоборот, он мой сын.
То есть вы не можете разобраться, да, кто раньше сдал?
Или кто-то из них мать, вот что уже. Биологический суррогат. Знаешь, Андрей Дмитриевич на самом деле оперированный
женщиной. Я не хотел его. Он суррогат.
Он сам понял.
Он то же самое про Кабаладзе
рассказывал.
Он говорит, раскрой секрет, как отец.
Он сам поднял эту тему. Мы его не трогали. Сидим в Нью-Йорке и ходи по выставкам и гастролям. Там погода тоже нехорошая.
Нехорошая, чем погода была. Там такой снег.
Вы часто ходите в банк спермы? Нет, только что пополнить.
Я вообще туда...
Нет, чтобы только счет пополнить.
Я когда-нибудь бывал в банке? Я никогда. Я сдал, и я туда не заходил.
На улице?
Я в баночке.
Сейчас такие размеры баночки Юрий Георгиевич показал.
В гастролях кино очень много, между прочим.
Какого размера вот эти баночки, правда?
4 метра, это как часы такие специальные.
Сливается.
Да, все, кто запутает.
А потом из ложечкой достается, смещается.
Да, это была, помнишь, да, это прекрасная старая шутка. Я рассказывал много лет назад тебе же, и ребеночка, когда еще дитя была, что приехал зоотехник осеменять коров в деревню. В общем, закончил работу. Собираются уезжать, они окружили машину, и одна корова, хлопая глазами, говорит: «А поцеловать на прощание?» Корова сказала.
Это известная история, да, действительно. Так, ладно, что наши слушатели? Значит, ну вот Руприх пишет, что все-таки слышал историю, когда с мужчиной алименты стряс нашедшийся результат ручной работы.
Ну-ка, послушай.
Опасность великая.
Я просто призываю к тому, чтобы единодушно все, все по всей державе, по всей империи с ее крайдами, с ее еще и занятыми территориями проголосовали все дружно вот за что.
За.
Что неправильно раскрывать.
Абсолютно.
Ни про детишкам, ни взрослишкам. Никак. Теряется весь смысл. Абсолютно. Тогда кровь будут раскрывать.
Да.
И ты вообще будешь кровавый.
Ну, послушайте, палач. Ну чего вы защищаете мужчин? Ничего от них не требует. Просто узнай, кто папа.
А
ну,
что хорошо?
Дети не знают, Ира, кто их отец. А что хорошего, чтобы ребенок не знал?
Представь себе, вот кудрявый Венедиктов, ты Ира Венедиктов. Хорошо?
Что хорошо?
Твой папа.
Я знаю, кто мой папа.
Твой папа.
Откуда?
А откуда? Была история. Ты была ребенком. Твой папа был в командировке в городе Гродно.
Так.
И теперь был Венедиктов.
Давайте спросим вот сейчас.
Прекратите немедленно. Вообще вот
давайте
эту историю.
Давайте Гавру спросим ее что-нибудь.
Да, спросим у Тани, кто мой папа. Отличная история
папа,
вообще.
Папа твой ангел. Ну и представь себе модель. Просто модель.
Модель, что я не знаю, кто мой папа. Да. Я бы всеми силами стала узнавать, кто мой папа. У многих людей начинается прям целый сдвиг на эту тему.
Ну, тайны, тайны, секреты. Вот, например, вот у вас возьмем пример. У Бутманов в редакции работает один человек.
Да. И все маленькие Бутманы.
И что?
Все у них.
И завтра они пойдут к папе и скажут, ты мой папа. Как ты относишься, Таня, к банку спермы?
Никаким образом к нему пока не отношусь.
Ну, давай мы тебя поможем.
Послушайте, между тем, Виталий из Казани пишет, господин Кабаладзе, ну, усыновите меня, ну, усыновите, пожалуйста.
Вот, по нему вот началось. Теперь какой-то, значит, привязался.
Чудовищная история. И вообще он будет с грузинским акцентом.
Не знаю никого, слушай, не хочу его знать близко.
За гроши, которые платят 600 евро, которые ты получил.
Я подарил человеку жизнь, теперь он будет у меня высасывать.
Шантажировать, да.
Почему шантажировать-то? Да ну, у вас какие-то не романтики,
а
прям,
что
честное
делаете?
Слово.
Мне шантаж,
кажется,
шантаж,
это такая очень
меня,
романтичная
материте.
История. Найти, кто твой папа.
Вот правильная история, тебе скажу, так. Которая прямо про Кабаладзе.
Про корову?
Кабаладзе.
Так.
Бегает взволнованная женщина.
Так.
Была врачу клиники искусственного оплодотворения.
Так.
И кричит, я хотела зачать девственницей.
Да.
Я пришла на эту процедуру. Мне что-то дал.
Девственности я лишилась, но не начала.
Практически так. Я, говорит, получила, говорит, какую-то таблетку. Он тебе дал.
Да.
А он меня взял грубо потом. И все. Просто без всякого медицины. Он говорит, понимаете, главврач, у нас сложное импортное оборудование, и тогда приходится использовать методы народной медицины.
А вот что значит, он меня...
Ну, я же могу в эфире говорить то, что ты подумал.
Что это такое? Я не могу больше.
Значит, ну, я думаю, что черту под нашим
кстати,
спором...
эту историю не я придумал про этот кейс. Я что, просил об этом?
Нет, мы не просили, между прочим, этот кейс.
А что, только хороший. По вашему запросу, что
А как же?
Ну, послушайте, Максим, я считаю, подводит некую черту под нашим так называемым спором и говорит, это как тайна фокуса, раскрывать нельзя, иначе исчезает магия.
Браво.
Прекрасно. Максим прекрасный. Поэтому я предлагаю не голосовать, потому что эксперты согласны, а Максим просто
Максим
все наши споры и прекратил.
Зайка, это наверняка, вот Андрей Дмитриевич нет, а он мой сын.
Все, договорились. Тогда следующий кейс слушаем. Евгений Бунтман нам сейчас рассказывает о деле под названием «Очередь».
В Венесуэле владельцев торговой сети арестовали из-за слишком длинных очередей. По официальной версии, задержанные сокращали число работников касс с целью искусственного создания длинных очередей, тем самым провоцируя народное недовольство. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. Он уверен, что длинные очереди в магазинах – это часть заговора бизнесменов против социалистического правительства. В свою очередь, владельцы магазинов уверяют, что причина очередей – это дефицит продуктов питания, а он – спровоцирован правительством, которое ввело жесткий валютный контроль, из-за которого компании не могут покупать товары за границей.
Что скажете, Юрий Георгиевич? Мне кажется, вы эксперт.
Работник торговых сетей, так. Крупный эксперт. Я вам скажу, что везде одно и то же. Во всем виноваты торговые сети.
Конечно.
Продуктов нет, украли кто торговцы. Очереди стоят, значит, виноваты торговцы. Тетка там украла, ну, так. Царство небе, не будем об этом. Так, ну, она украла или нет? Причем торговые сети, так? Почему во всем виноваты Мадуро? Я хотел спросить у Николаса Мадуро. Причем торговые сети?
Только ты не настаивай. Он даст тебе в рыло, он двухметровый президент, огромный, накачанный. Да. Я лично
не приезжайте
обалдеваю сюда. Того, что на сайте
да.
под названием «Очередь» была история про торт с гейской тематикой.
Это в прошлый раз у нас.
В этот раз был на да. сайте, да. Я думаю, что название да? очереди? Да, честно, ну, проверь. Может, уже теперь поменяли. Но то, что скажу про очередь. Да. Я лично считаю, что во всем...
Виновата очередь.
Виновата не очередь. Виноваты торгаши. Вроде а, тебя, ты... прости.
Так.
Потому вот. Что если вы не брали бы прибыли, как надо торговать? Вы взяли там за 500 рублей.
И продали за 400.
Вот я за 500.
Да, да ладно, за 400. Так.
Все. А вы спекулянт.
Минуточку.
Спекулянты.
А кто строит магазин? Ты мне платишь деньги. А кто нанимает служащих?
Народ.
Какой народ?
Маржа. Маржатина.
Какая маржа? Так маржа должна быть или нет?
Нет.
А тогда за счет чего? Кто? Ты мне построишь магазин?
За счет чего вы спекулянты? Я привык к тому, что вот в Корее Северной ничего такого нет.
Какого нет? Этого не может. Иначе не
часто
может это...
государство магазины.
Тогда если государство были, должно
сказать. Мало, небольшой ассортимент товаров.
Так,
там один сорт колбасы.
Правильно.
Один вот сорт сыра.
Это я с тобой не спорю.
Вообще хлеб есть или нет?
Да.
Как это есть или нет?
Или нет хлеба? А я тоже. Бородинский,
Боярский. Это я с тобой согласен. Но.
Вот как только вы дали выбор. И, возможно, кто покупает... Мы? Да вы торгаши.
Да это вы, покупатели, требуете выбор. Нам, торгашам, был бы один хлеб, и мы
вот
были счастливы.
Можно, знаешь, что сделать? Один сорт колбасы
да.
такой вот копченый.
Так.
Один сорт колбасы вареный, все.
И с этим
нет?
жиром. Жиром.
Вареный тоже.
Жиром.
Один сорт.
Да.
Фруктов один сорт, который растет в соседнем
магазине. Я бы пошел дальше. Зачем магазины? То есть каждый приходит, да, получает.
Да, правильно. Да. Но я боюсь, что это скоро будет, поэтому если так пойдет.
Игорь из Сызрани сейчас нам рассказывает принципы, по которым работают торговые сети.
Так,
мы построим супер-мега-пупермаркет площадью 100-500 квадратных метров с 1000 касс. Работать из них будет только одна. Принцип, что в Венесуэле, что в России.
Задаю так вопрос, вот. Как зовут?
Игорь,
готовы идти работать кассиром?
А что так, мало людей готовы работать
да,
кассирами?
Да, очень мало людей готовы идти работать кассиром. Господи, ты готов идти работать охранником магазина?
За зарплату, которую вы, торгаши и спекулянты,
платите
нам пролетариям,
зарплаты,
вот Карл Маркс об этом, о прибавочной стоимости. Ты считал Карла Марса покойного?
Да,
покойного
я...
О прибавочной стоимости, о прибавочной стоимости. Ты вообще марксизм, Лиза, помнишь? Никто не помнит.
Я не то, что помню, я убежденный марксист-ленинец.
Так вот, убежденный пойми.
Да. Но...
Белый человек есть сахар. Белый, а черный...
Вот я тебе... Если ты Маркса так хорошо знаешь...
Я Маркса открывал дом.
Есть предприятие.
Предприятие.
Выпускает масло сливочное.
Кальсоны.
Да. Стоимость оплаты труда не изменилась.
А почему это меняться?
Нет, ну вот я тебе задачу задаю.
Да, и что?
Предприятие работает на том же оборудовании. Все то же самое. А цена упала продукта. В чем причина? Этот вопрос мне задали на...
собеседовании.
Нет, на экзамене по экономии социализма. Я не смог ответить. Не догадался. А вот тебе догадался. Почему стоимость товара стала ниже?
Потому что
ну?
В нашей стране снижались
потому
цены.
Что у нас каждый молод сейчас, наша юная прекрасная.
А там просто рядом построили еще один завод, что ли?
Потому что сырье стало дешевле.
Ой-ой-ой, а не потому. В нашей стране цены снижали всегда. Сейчас снижаются.
Потому что был великий Сталин.
Снижают на водку.
У нас снижались цены.
Да.
И Каналы у нас были.
Каналы какие?
Белобуро-Балтийский, прекрасный канал. Каракумский, каналы были.
Сейчас сплошные алабяновские
сказал Черчилль, говорю, с Рузвельтом, Иисус, Трумэна.
Так, что у них каналы.
Что Сталин взял Россию с сахой, а отдал ее
с бомбой.
А не с блохой.
И с каналами.
Да. А сейчас нету каналов.
На какой-то мы с вами не торжественной, не веселой ноте заканчиваем программу. Кейс, 10 секунд у нас остается буквально до конца программы.
Про Беломора. Про Беломор давайте поем. Я увидел
окно. Уже давайте быстрее. 5 секунд.
Я помню тот Ванинапорт, где в жум парохода угрюмый, как шрибы по трапу на борт, спускались в окчёные трюмы, а сердце стонало братва.
Прекрасно, совершенно. И на этой чудесной высокой ноте мы заканчиваем программу «Кейс». До встречи. Всё. Кейс.